Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, лето, многие уехали на дачи. Ну что, чем заниматься на дачах? Слушать радио «Радонеж». А для этого нужно, чтобы радио «Радонеж» все-таки вещало. А у нас сейчас очень тяжелая ситуация. Поэтому, пожалуйста, помогите нам выстоять хотя бы этот летний сезон, когда действительно вы разъезжаетесь, слушателей становится как бы меньше, и поэтому и пожертвований меньше. Не забывайте, что мы существуем исключительно вашей помощью. А слушать можно нас и в Триколоре, в бесплатном пакете. Можно слушать в интернете, в приложениях, которые есть к любому смартфону. А там, где есть Wi-Fi, все это бесплатно совершенно. Включайте «Радонеж», слушать. И все, и слушайте в самом лучшем качестве. Поэтому доступность сейчас нашей радиостанции очень велика. Я еще раз хочу подчеркнуть, что другого такого радио нет, потому что мы независимый голос, и зависимость наша одна от нашей православной совести. Все остальное мы говорим бескомпромиссно. Поэтому, дорогие мои, помогите. Только всем миром мы можем спасти нашу любимую радиостанцию.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в студии радио «Радонеж». У нас в гостях наш дорогой друг, постоянная участница передач Ольга Ростиславовна Вербицкая, писательница, сценарист и добрый русский хороший человек, который приезжает к нам из Франции, делиться своими мыслями, переживаниями, своими чаяниями. Мы встречались в этой студии 2 года назад, и, к сожалению, в этом году Юрий Всеволодович Вербицкий, ваш супруг, оставил этот земной мир, и мы с нашими радиослушателями возносим молитвы о его упокоении в селениях праведных. И, конечно, духом он всегда с нами, и мы соболезнуем вам и тоже всегда помним и любим этого нашего замечательного друга нашей радиостанции, друга России, настоящего русского человека. Ольга Ростиславовна, когда уходят такие люди такого масштаба, такой глубины, то принято говорить, что с ними ушла эпоха. Почему это происходит? Почему уходит эпоха? Это неизбежный процесс, это естественный процесс или что-то здесь сложнее? Что вы можете об этом сказать? Как происходит смена эпох?
Ну, я думаю, что вот моя личная история, история, которую я описала в книге «На что душа моя глянется», к сожалению, ее, наверное, больше нет в продаже нигде. Вот там анализ того, что, собственно, произошло. И фактически это странно, может быть, я сама уже не молодой человек, и большую часть жизни я прожила в России, а во Франции я прожила всего 20 лет. И у меня такое впечатление, что я была туда, вот просто, можно сказать, как-то это было промыслительно. И на моих глазах кончалась эпоха. Эпоха, она кончается произвольно. Это нет такого никакого ни количества лет, не просто кончается какая-то часть жизни человеческого общества. К сожалению, эпоха всегда кончается в результате предательства. Если посмотреть исторически, знаете, когда был убит полный тезка моего мужа, князь Юрь Селыч, который построил город Китиж. И когда город Китиж опустился на дно, это, так сказать, озеро, это было в результате предательства Гришки Кутерьмы. В результате отступничества русского народа было смутное время. В результате противостояния Гермогена, который смог вот этот грех русского отступничества покрыть молитвами своим и спасти Россию. Один человек спас Россию. Мы забываем об этом. Мы вообще говорим о том, какая сильная у нас армия, какое у нас необыкновенное вооружение, и что мы такие. Это немножко смешно слушать от православного народа. Православный народ, как говорил апостол Павел, он говорил, что вы встаньте, облекитесь в броню и возьмите в руки оружие, но все это есть наши символы, наши обереги христианские, потому что против князя тьмы все наши битвы. В России именно так это было, и самое интересное, что история российская все время, мы ждем, что вот кто-то нам ее расскажет правильно, но кто это будет, нам неизвестно, но мы пока что будем от нее отступать, насколько возможно. Вот во Франции я увидела, что умирали 90-летние люди. Они прожили хорошую жизнь в русском доме. У меня там был русский клуб, вот это было такое наше сборище, где мы пели песни, когда к Рим присоединяли «Прощай, любимый город», выпивали водку, закусывали селедкой. Это были люди, которые писали воспоминания, им было уже за 90, и они были абсолютные патриоты и здравомыслящие. Они уходили. Даже когда человек уходит в таком возрасте, нельзя сказать, что он умирает. Он именно уходит. И вот на этом месте, вы знаете, на месте их ухода образовалась пустота, потому что новая эмиграция – это совсем, в общем, не русские люди. Я вам скажу, я употребляю слово «не русский» всегда в значении, когда человеку не нужна Россия. Когда он не любит ее, ну, может человек не любить Россию, ну, почему он должен ее любить? Например, я, когда говорят, что вот там русские, Россия отравила кого-то в Солсбери, скажем. Но я понимаю, что кого имеет в виду в это время? Но если Ксения Ларина говорит, что хорошо бы Кремль там как-то вот что-то вот такое сотворить с Россией, она же живет в России, но она ее не любит. Для чего жить в России, если это как-то, так сказать, недорого? Я не знаю. Но вот иммигранты – это были люди, которые Россию любили, которые сами не поняли, почему они оказались за рубежом, почему в какой-то момент им стал неважен помазанник Божий. Почему они так спокойно отнеслись к убийству целой семьи? Ну да, мне скажут, это была революция. Но революция, конечно, была, и во Франции была революция. Во Франции революция была кровавая, но не подлая. А в России революция была именно подлая. Именно на предательстве окружения царя. Алексеев, генерал, русский, я не знаю, там, ну, и члены, и министры, и Гучков, и то есть люди, которые должны были просто, ну, в этот момент войны беречь как никогда, они предали. Это позор. Это позор, позор, что им поверили, позор, что совершенно, в общем, вооруженная тогда Россия не поднялась в защиту царя. Церковь не поднялась, армия не поднялась, а просто вдруг почему-то стали белые, красные, устроили гражданскую войну. Слушайте, белые отвечали, это были старшие братья все-таки в стране, это была образованная часть. Они отвечали за то, что происходит в стране. Устроилась бессмысленная совершенно вот какая-то вот бойня. Конечно, без лозунга «За веру царя и отечества» победить было невозможно. Уплыли за границу, там образовали воинские союзы. Господи, ну эти вот НКВД справилась как с детьми с ними. Во-первых, украли и убили Кутепова, те, которые стояли во главе вот этого вот действительно монархически-патриотического движения, Миллера. Миллер где-то в Москве выброшен прах на клумбу невостребованных прахов в Даниловском монастыре. Кутепов так сопротивлялся, что его убили, и он где-то в каком-то гараже в Аньере был закопан. Так закончилась история вот белого движения. А церковь закончила еще, можно сказать, хуже, потому что в 20-х, в начале 20-х годов, так сказать, по инициативе митрополита Евлогия порвали отношения с Московской патриархией, и только один человек, Вениамин Федченков, он сказал, с матерью рвать отношения нельзя, какая бы она ни была. Нельзя! Это мы делаем большую ошибку. Те, кто виновны в расколе, будут наказаны. Те инициаторы раскола – великие грешники перед Богом. И так и вышло. Потому что, когда закончилась война, 45-й год, Красная армия уже в Париже, она там как у себя дома, как всегда, в общем, уже начинаются аресты, поиски российских граждан, советских граждан на территории Франции. И ясно совершенно, что большая часть населения, большая часть эмиграции уезжает в Америку, понимая, что русские будут тут сейчас делать, что они хотят. А митрополит Евлогий, а все его духовные чада слышат его самые пристальные увещевания, самые настойчивые, надо возвращаться на родину, мы должны ехать. Он идет на прием к советскому послу, он пишет ему письмо, где нижайше кланяюсь. Он говорит в Аньере, после службы в Аньере, где был убит генерал Кутепов, он говорит, ну, скоро мы все будем в России. И три человека, которые только недавно оттуда приехали, сказали, нет, владыка, вы поезжайте, а мы уж останемся. Потому что все чада, которых он туда послал, в принципе, ну, вот отец Исаакий, он попал в лагерь, отец Борис Старк, он был настоятелем церкви в русском доме, уехал, причем они уезжали против желания своих близких, против желания детей. Они ехали, можно тут сказать, что, конечно, ну, в общем, вот обвинить их в том или в другом, а можно и сказать, какой это все-таки необыкновенно путанный народ, но какой он, кто, как он глубоко чувствует. То есть вот это, они как бы спохватились, вот теперь бы вернуться, вот победа над фашистами. Они вернутся, и все вместе, и Россия, конечно, изменилась, и церковь теперь. И очень многие говорили владыке Евлогию, владыка, но он говорит, там церковь, там все другое теперь, там это мы приедем, мы... Владыка, вы спросите, выпустили ли из тюрем тех священников, которые были арестованы и сидят там многие годы. Спросите, владыка, потребуйте как условие того, что вы возвращаетесь в свободы наших братьев. Он не хотел этого. Ну, Господь ему, Вселенский Патриарх, благословения не дал. Господь его не пустил, он скончался. Это было накануне уже его смерти. И, надо сказать, приходы, слушая вот эту его агитацию в полном смысле, никогда его не осуждали. Вот это очень важно. Это была еще культура, что священника надо слушать. Я удивлялась, я читала воспоминания, просто вот такой довольно разумный и такой неизвестный человек, ну, наверное, все-таки известный, Ковалевский. Павел, по-моему, Ковалевский, он в эмиграции, так как бы наблюдатель, у него дневники, и вот он пишет об этом, что и он вот понимал, что владыка поступает нельзя так, а все-таки я ему не сказал, а все-таки мне казалось, что не надо, и никто не сказал, он говорил в проповеди, говорил, а народ как-то не согласен с ним, но смолчал. Вот это очень важно, то, что теперь критика в адрес священников, но это было потеряно, вот это было потеряно, и не может восстановиться в том виде, в котором это было. Не может, потому что культура совершенно другая. Культура памяти наших святых. Слушайте, вот я после смерти моего мужа я открыла его архивы, потому что уже однажды он посылал в Боровичи, где найдена была усадьба его прабабушки, где мы восстанавливали церковь и построили еще две церкви. Ну, надо сказать, что, конечно, мы не одни, но просто люди там бедные очень. Это не те люди, которые жили при его прабабушке. При его прабабушке люди построили бы церковь себе и сами. А мы построили не богатые, как нам сказала бабушка одна, бедненькие строите вы. Церкви-то, крыши-то у нас были золотые, кресты-то золотые, а у вас все синенькое да зелененькое. Вот, это стыдно нам, конечно. Ну, что делать? Бедные люди. А Юрий Селович у меня был просто пенсионер, поэтому надо было место, где люди все-таки будут молиться. Это будет какое-то окошко в другой мир. И потом вот это вот место, где была мерзость запустения в полном смысле, все-таки снова поднимется крест в небо, и это будет какая-то надежда. Вот я собирала эти архивы, и я следила как бы вот каким-то своим вот таким взором, сверху, можно сказать, я наблюдала вот за движением этой эмиграции, потому что много было оставлено знакомыми, родными. Вот это были офицеры, которые с его отцом вместе пришли во Францию. Бедные, конечно. Это не были такие богатые люди, как Керенский, как Гучков, которые приехали с капиталами и тут же начали поливать грязью государя, как виновного во всем. Нет, это были солдаты, молодые офицеры, которые защищали Россию и защищали бы ее до конца, но вот так вышло. И перед ними были виноваты их генералы, перед ними были виноваты государственные деятели, потому что вот отец Юрия Селовича пришел на Первую мировую в 18 лет. И когда его обманули практически, что государь отрекся, понимаете, ему было 18 лет, он только что окончил Елисаветградское кавалерийское училище, он не мог сказать своему командиру, что, слушайте, не мог государь отречься. У нас православие, которое к нам пришло из Византии, когда крестили князя Владимира, и когда потом императорская корона уже пришла в Россию, это стало ясно, что православный император не имеет права на отречение. Нет такого пункта в наших законах. Не мог он отречься. Что происходит? Объясните нам. Такого вопроса он задать, разумеется, не мог. И просто, ну что же, ну вот, значит, был выбор, куда идти, к красным или к белым. Конечно, ну к белым, это же все-таки, потому что красные кресты вырезали, и офицеров убивали, это было уже известно. Ну, в общем, началась такая, хуже гражданской войны ничего не может быть, и грешнее быть не может. И сказано, где пролилась братская кровь, на том месте 100 лет трава не растет. Вот уж я не знаю, что происходит у нас, трава-то, может, растет, а вот со всем остальным все-таки сложно. Опять-таки, вот они оказались там, на Западе. Юрий Селович до 6 лет по-французски не говорил, потому что они сидели на чемоданах, они хотели вернуться. А в 6 лет, он говорит, я пришел в эту французскую школу, как волчонок. Я не знаю, это чужие люди. Я на французском не говорю, у меня ужас был. Спасло то, что вот Сокольская организация, он пришел туда в 7 лет, Сокола, свои люди, церковь, вот эти походы, вылеты, и спасало эмиграцию то, что их было много. Вот я сейчас осталась там одна, это нестерпимо. Когда была диаспора, они, конечно, все равно. Пасху отмечал весь Париж, потому что там была масса русских. Церкви, службы, воинские объединения для молодежи, для детей, вечера, футбол. Они противостояли французам. И это их спасало. Юрий Селович до последнего дня, он родился в Париже, до последнего дня он совершенно не принимал никакого названия француз. Он говорил, я живу во Франции, но я свидетельствую, что я русский православный человек. Просто мне предназначено свидетельствовать во Франции. Вот это все было, вы знаете, и поэтому, когда Евлогию хотелось, митрополиту бедному, хотелось вернуться, и остальным, это была истинная русскость. Это была ошибка, но она была осознанна, ее хотелось бы исправить. Русские, которые приезжают сейчас, это совсем другая эмиграция. Надо сказать, что очень часто слышишь, что они, в общем, и не хотят, чтобы дети по-русски говорили. Это гастрономическая такая. Конечно, выгоднее, удобнее, ну, а все остальное, в общем, неважно. Идеалов нет. Вот это очень страшно и важно, что вот за эти ушла эпоха, и она ушла с идеалами. И Россия заразилась совсем другим, абсолютно чуждым. А тем не менее, чудеса-то в ней все равно происходят в России. Вот происходят, но их только увидеть надо. Вот так сказать, Россия сейчас, вот уже, можно сказать, много лет, и все больше и больше подвергается нападкам лживым, обидным. Клевете, страшная ложь льется на Россию. Больно слушать. Почему бы не сесть нам вот так вот где-то всем и не поговорить? Слушайте, а может, мы что-то такое сделали? Почему вот эта ложь-то? Откуда? Ну, что там на Западе? Они что? А ведь они на Западе Господень промысел выполняют. Они Россию наказывают так, как она наказывала своего государя. В течение 100 лет шла клевета на государя, на государыню, детей, убитых, невинных, клеймили как, какие слова, какие, это стыдно сказать. А теперь Россия терпит. И надо сказать, что поскольку Бог-то есть, куда ж деваться. Так вот, Запад, может, сам не рад, а ему Россию наказывать надо. Надо, чтобы она вспомнила, наконец, вот столетие в этом году, столетие гибели государя, убийство. Убийство такого, ну, конечно, я сказала, да, во Франции была революция, и в России была революция, и мы все пытаемся их так вот сравнять. Еще скажу, во Франции она была кровавая, но она не была подлая. Конечно, убили короля и королеву, судили, приговорили, прочитали на площади приговор, отрубили голову и показали народу. А потом спохватились, реабилитировали это все, все это, монархия сохранилась, и после революции Францию ждал рассвет. Наполеон, он единственный, кто прославил Францию, поднял ее над всей Европой, то есть это было и сохранил корону императорскую. Что произошло, да, а вот когда короля должны были революционеры арестовать, то его гвардия, которая его охраняла, пока не погиб последний солдат, революционеры взять короля не могли. Вот так. У нас, когда читаешь, теперь это все доступно, и мы все это читаем. Вот приехали, значит, потребовали отречения. Государь почему-то, ну а что от него ждать? Он же слабый у нас. Что-то написал, карандашом почему-то подписался. Ну где там у царя, какая там ручка? Никто ведь. Это ну что там? Ну вот такой он у нас был царь. Вот потом всем показали вот эту какую-то Филькину грамоту с подписью карандашом. Да, и все, а, вот отрекся, царь вышел прощаться. Падали в обморок солдаты, некоторые офицеры, плакали многие. Почему никто не спросил, да где у нас в России право, чтобы государь отрекся? Где в Российской империи записано, что император, помазанник Божий, имеет право на отречение? Этого нет нигде. Нет, поверили, сказали и поверили. Потом поехал в Могилев государь, и надо сказать, что сейчас бы вот людям поизучать своего государя. Пока он ехал вот из Пскова до Могилева, он читал Ветхий Завет, он читал Псалтырь, Ветхий Завет, и подчеркивал те места, которые имели отношение к судьбе его. Он отдавал себя, это не он отрекся, это народ от него отрекся. Отрекся от своего государя, и он, поскольку менялась эпоха и менялась она через предательство, он вот это предательство принимал. Народ его предал. предал, хотя оставалось буквально несколько месяцев до победы, которую он своими руками, собственно, и создал. Государь был необыкновенным человеком. Надо сказать, что его понимал один человек, Распутин. Его понимал. Так было видно, потому что, ну что же, надо было ему из народа кого-то иметь около. Распутин – это действительно какая-то фигура очень интересная. Ну так, в общем, смелая, вот что можно сказать. А русский человек всегда смелый, а особенно простой. Сколько их известно, вон Платон Каратаев. Почитайте у Толстого, Платон Каратаев. Чем не Распутин? Только Распутин, он и все что угодно, и во дворец придет. И он был здравомыслящий человек, и поэтому, глядя на Алексея Николаевича, который страдал от гемофилии, ну да, страдал, но вообще, это, так сказать, мало ли кто чем страдает. Как кто-то рождается хромым, кто-то слепым, но это не мешает людям выполнять свою миссию. Но он хорошо понимал, что болезнь-то пройдет. Отсюда то яблочко, то еще что. А вот эти вот истерики вокруг, которые были, и государыню выводили из себя специально, не любили, поэтому нагнетали. А вот болен, а вот умрет. Посмотрите на его фотографии, везде есть, в интернете откройте, где он стоит возле царского поезда в Пскове. Ему вот уже скоро 14 лет. Он не дожил до 14, его убили. Вот за год до смерти вот он стоит, румяный, рослый, красивый, в форме, веселый, остроумный. Сопровождал отца. Ну да, были кровотечения. Слушайте, он был правнук королевы Виктории. У королевы Виктории, это их английский, так сказать, королевский двор, это их королевская болезнь гемофилии. Сколько сейчас там рождается принцев, которыми мы восхищаемся. Ой, опять там принц Гарри, королева Елизавета в новой шляпе. Как нам нравится. Слушайте, мы имели своего Алексея Николаевича. Солнышко ясное. Он бы взошел над Россией, и это была бы такая новая эпоха. Когда смотришь вот на эту семью, четыре девочки, этот прекрасный совершенно отрок, государыня, государь, и вот России дано это было, и потом смотришь на плешивого, картавого, уродливого Владимира Ильича Ленина, который продал во время войны России немцам, это все тоже везде написано. И мы выбрали его. Выбрали, вот посмотреть, вот эти два образа России тебе предложили, и ты сделала выбор такой. Это была цена предательства, и менялась эпоха опять ценой вот этого страшного предательства. Скажу, что государь наш человек деловой, он был деловым человеком, и деловым человеком остается, потому что народ, конечно, от него отказался, но он-то оставить народ русский никак не может. Он присутствовал всегда, церковь зарубежная прославила его уже в 80-м году, и Россия его молитвами у престола Божия как-то стояла на ногах, хотя, конечно, шаталась всегда. Это нечего говорить. И смешно было, и горько, и обидно, и глупо, и по-всякому. Народ, тот, которому нужно было, и который, так сказать, сердцем живет, ходил к Ипатьеву дому, молился царственным мученикам. И говорили, что кровь проступала на стенах. Борис Николаевич Ельцин, бывший тогда глава Свердловска этого нашего, теперь Екатеринбург, взорвал этот дом. Себе на горе, потому что и всем на горе. Потому что после того, как взорвал, там построено такой мемориал, там столько людей. Сейчас крестные ходы будут там такие. К сожалению, не будут в них участвовать наши государственные лица. Хотя вот они же хорошо смотрятся, когда они идут в бессмертном полку. Так пускай бы, но есть все-таки. А все-таки есть у нас, девочка есть, вот совсем девочка наша. Поклонская Наталья, одна против всех этих вот таких боящихся, я бы сказала. Они, может, так втихую-то и молятся, а вот вслух-то невозможно сказать. Невозможно сказать вот эти слова, которые сказал нам владыка Тихон Шевкунов, что убийство государя было ритуальное. А как же оно не может быть? Так это все ритуальное. А князя Владимира через крещение он стал светлым верующим христианином, а до этого был хулиган и насильник. Так разве это не через ритуал он обрел благодать? Разве благодать, если благодать дается через ритуал крещения, то она отнимается у народа не через ритуал? Конечно, через ритуал. Должен был быть убит удерживающий. И поэтому в Ипатьевом доме на стене было написано: «Оповещаются все народы». Конечно, ритуал. Это надо было прекратить вот эту огромную христианскую страницу. Кстати, когда пала Византия, тоже произошло предательство. Когда в Святой Софии отслужили мессу, и византийский патриарх подписал унию, после этого Святая София была взята турками, и все, пало христианство, пал Константинополь, а стал Стамбул. Вот все это смена эпох – это всегда история предательства. Но, вероятно, так Бог велел, потому что человеку надо учиться, пока он живет. Это школа, и мы готовим уроки и отвечаем их. Наверное, отличников нет, а может быть, есть государь наверняка отличник. Это святые наши, конечно. И вот это течение истории, его надо принимать и, находясь в нем, все-таки следовать вот этим путям, которых мы, вот мы им причислены. Это большое счастье. Мы православные христиане, нас должно остаться малое стадо, это сказано. Мы знаем, что истинный Бог наш Христос. И мы знаем, что наш удел – это взять крест и мучиться. Если нам вот все это не выпускать из души, тогда мы вспоминаем, что сегодня столетие после гибели государя. Вот 17 числа совершилось страшное дело. Я в этот день надеюсь быть в нашем маленьком храме, который мы построили с Юрселчем, царственным мучеником. Я надеюсь, что я еду специально туда, чтобы люди собрались, чтобы была литургия, чтобы был, странно сказать слово «праздник», но все-таки это праздник. И очень часто начинают говорить о том, что вот, опять показывали, вот эти скелет номер 4, это государь, вот это останки, и по телевизору показывают, как роются в этих останках. Да ничего этого нет. Когда мы читаем историю страданий Екатерины, вот ей голову отрубили, а полилось молоко. Вот Пантелеимона мучили, а Господь его другим образом совершенно от мучителей взял. И тут было так же, обязательно было так же. То, что мы знаем своим человеческим умом, это мы знаем человеческим умом. А вот духовным зрением можно сказать, что это действительно праздник, потому что они в этот момент, они пришли к нам окончательно, чтобы никогда, никогда не уйти. Государь окончательно пришел к нам в 2000 году. Очень многое дал. Своей олимпиадой, присоединением Крыма, когда мы чувствовали вот это единение, своими, значит, даже чемпионатом. Мы практически всем обязаны государю, потому что в 2000 году он был в России прославлен, в 2000 году окончилась страшная эпоха Ельцина, когда Россия отдавалась направо-налево, когда развалили союз, который не собирали, советские-то не собирали, это цари собирали вот эти земли. А Ельцин отчитался перед Бушем: спокойно справляйте Рождество, Советского Союза больше не существует. И казалось, все кончено. В 2000 году прославляют царскую семью в Острастотерпцах, и в 2000 году приходит Владимир Владимирович Путин, которого мы любим, на которого мы надеемся, которому мы бежим рассказывать, кто нас обидел, потому что больше ни на кого не надеемся. Просто вот он, если услышит, что некому лечить или что-то отняли, то он обязательно то, что делал фактически, конечно, всегда властитель Руси, потому что управлялось это одним, так сказать, сердечным правилом. Вот именно сердечное правило было в основе государственного устройства России. И заканчиваю я вот чем. Значит, свидетели есть и всегда были. Ничего не надо сейчас искать и рассказывать какие-то небылицы. Да, убили. Убили 7 наших святых государей, все они 7, убили 4 слуг где-то, но где-то, а люди-то вокруг были. И крестьяне видели, куда бросили, и чем поливали, и сколько купили кислоты и керосина, и как на куски рубили, и как жгли. Написал Соколов, написал Дитерихс. Написали многие, от после этого никаких скелетов остаться невозможно. Человеческое тело, человеческие кости, они, в общем, так Бог велел, чтобы вот этой глупостью, можно сказать, по-другому нельзя сказать, глупостью, и не надо дальше идти. Вот уже кто-то лежит там, бедный, в Петропавловской крепости, а ведь это люди-то как к мощам не идут. А даже теперь о мне рассказывают. Вот я услышала во Франции, о, говорит, что там происходит. По ночам те, кто стоят охраны, не хотят охранять. Там оттуда так бьют в дверь, где лежат эти останки-то чьи-то как бы. Вот это уже народная молва. Поэтому надо знать одно, что чудо не должно было происходить. Тела их исчезли, это правда. И вот я нашла книги, изданные там во Франции, в Париже в 20-м году, в 22-м, где вот эти свидетели собираются. Они собираются в юбилей 8 лет, 10 лет, и каждый рассказывает свою историю, которую он или свидетель, или находился около, и все вроде нам теперь известно, но вместе с тем мы узнаем, как относилась к государю армия, как относились иностранцы. Интересно, что лучше всех о семье написал француз Жильяр и Гипс, который вообще стал англичанин Гипс, который принял постриг с именем Николая. То есть люди, прошедшие рядом с семьей, освещались этим светом. И вот это все читаешь, и ты понимаешь, как все просто. Это воспоминания добрых современников, не тех, которым надо было врать и защищаться. А почему мы сейчас вот эту ясность не хотим объявить? Ясность. Кроме молитвы государю больше ничего не надо. Вот 17 числа каждый может помолиться за себя и за тех своих предков, которые оказались оболваненными или невнимательными, или равнодушными, и хотя бы мысленно не были рядом с государем во время вот этой страшной русской трагедии, которая, конечно, легла на весь русский народ, на всю Россию. Но государь такой настойчивый и такой, в общем, заботливый, что он продолжает действовать в своей стране. Надеюсь, он ее не оставит. Ну, а мы будем просить его об этом.
Да, Ольга Ростиславовна, благодарим вас. И, конечно, то, что вы рассказали, это очень глубоко и повод для многих задуматься. В наше время эпохи тоже очень быстро меняются на наших глазах. И, к сожалению, потому, как вы сказали, что происходит это предательство, оно продолжается, и не так много, как бы хотелось, почитателей государя и в России, которые он не оставляет. В этом году это трагическая дата, столетие убийства царской семьи. В этот день мы знаем, что в Белграде пройдет крестный ход, будет служиться литургия, и в одном строю пройдет и патриарх Ириней, молящиеся, и общественные политические деятели. Мы знаем, что в Петербурге тоже будет много мероприятий, связанных с этой датой. Но, к сожалению, в Москве пока не слышно, чтобы это было как-то отмечено. К сожалению, пока нет такого широкого
каких-то действий. Большевики не случайно выбрали город себе, вначале Петербург. Москву они выбрали не случайно. Москва была для них страшна. Вот эти 40 сороков, вот это в виде алтаря, построенная Красная площадь, с этим надо было работать. И когда взорвали храм Христа Спасителя, и Каганович крикнул: «Задерем подол Матушки России», вот это началось вот избиение церквей в полном смысле слова. И смотрите, если бы не началась Вторая мировая война, все было бы разрушено. У Господа нет пустых случайностей. Война началась именно поэтому. Она так ударила сразу Россию. Враг вошел буквально. Фашисты вошли сразу, заняли ее. И уже нельзя было вот это делать. Вот так была спасена вера православная Господом через новые страдания. И, конечно, вот Москва сейчас, ну, я скажу, конечно, я вижу, я с удовольствием, вот во Франции, конечно, я смотрю российское телевидение, а вот Валаам, как хорошо, президент на Валааме, а у меня вот так в душе-то, а в Екатеринбург-то он не поедет. Нет, на Ганину яму, а он же там к Ельцину-то ездил, к цветы клал у этого. Я не знаю, Борис Николаевич свою жизнь прожил, какую Бог дал, тот все за грехи уже ответил. Но там рядышком, а это ведь коллега его, государь, коллега Владимир Владимирович-то. А что же ему, почему так? Я скажу, что не своей волей он не едет туда. Я думаю, что была бы воля его, он бы это сделал. Кто управляет Россией? Конечно, это не при Путине было, когда Ельцин раздал все богатства российские, все розданы. И я скажу, конечно, не позавидуешь тому, кто управляет Россией сейчас. Это трудное дело, славное дело. Дальше видно какой-то даже просто вот тупик, потому что нужно, чтобы следующий человек соответствовал опять тому, кто сегодня. Но я думаю, что как Поклонская не побоялась, вот девочка, и ничего с ней не сделали. И даже и все вот против нее поднялись, и такая она, и сякая, а вот с иконой пошла. Вот это православие-то.
Свидетельство.
Не побоялась ничего. Я надеюсь, все-таки государь не отступит. Абсолютно. Он не отступит. Каждый будет идти свой путь, чтобы понять, где все-таки его спасение. И я думаю, что спасение России – увидеть вот эти заботы своего государя до сегодняшнего дня.
Да, вернуться к своему государю, поклониться
вернуться.
Ему, попросить все. Прощения и быть с ним.
Я хочу закончить. Вы знаете, ну такая она уже была, вот Марина Цветаева. Она была... Человек такой сложный, ну, во всяком случае, не воцерквлённый, это точно, но она была русский человек, это видно по ее стихам. И вот у нее я первый раз нашла это стихотворение, где она пишет Алексея Николаевича, цесаревича Алексей, имя его рифмует с Россией. «За отрока, за голубя, за сына, за царевича младого Алексея, помолись, церковная Россия, очи ангельские вытри, вспомини, как пал на плиты голубь углицкий Димитрий. Ласковая ты, Россия, матерь, ах, ужели у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне, сохрани, крестьянская Россия, царскосельского ягненка Алексея». Вот она со своей стороны увидела эту ужасную потерю, и Россия потеряла будущего государя Алексея Николаевича. Она его потеряла. Это было будущее, которое бы построило другой мир, совсем другой, потому что он бы смог это сделать. В нем было все – русское, английское, немецкое. Он был европейский, буквально будущий, европейский организатор. И мир пошел бы по другому пути. Но...
Да, увы.
Сослагательного будет... наклонения да. нет.
И мне хотелось бы в завершении нашей беседы привести слова святителя Иоанна Шанхайского, которые дают нам надежду да. на возрождение. Святитель Иоанн Шанхайский писал в 66-м году: «Возрождение Руси не есть дело политиков и вождей. Оно есть дело каждого из нас. Русский человек, желающий спасения Руси, спасай себя и ближних своих от греха».
Спасибо.
Аминь.
Благодарим. Аминь.
Ольга Ростиславовна, благодарим и будем ждать встречи и ваших рассказов о том, как прошли царские
как
дни
прошли царские...
на Новгородской земле.
Ой, уже хорошо.
В студии радио «Радонеж» у нас в гостях наш дорогой друг, постоянная участница передач Ольга Ростиславовна Вербицкая.
Радуйся в сердце и не выстрадай. Ревновал еси евангельское житие стяжати по образу преподобных отцев, игда же дадите, Господь, разумение сего благоугождения, воспел еси со умилением. Аллилуйя! Спасение человека, притекл еси к честному образу Пресвятые Богородицы, сопредставша в церкви Блахерский, и смиренно молил еси Владычицу, да управит путь твой. Мы же, видящие твое неотступное упование на милость Царицы Небесной, поем тебе. Созерцающий сице рцем всем.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление. 24 июля к 18:30 приглашаем на большой концерт «Столетие русской Голгофы». Памяти царственных мучеников посвящается. В программе концерта губернаторский духовой оркестр Московской области под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Безрукова, народный артист Российской Федерации и певица Надежда Крыгина, заслуженный артист России Василий Пьянов, баритон, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Галина Митрофанова, сопрано, Сергей Семенов, партия рояля, солист Большого театра Николай Семенов, тенор, ведущая концерта поэтесса Нина Карташова. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Справки о билетах по телефонам 8495-953-01-68 и 953-13-60. Дорогие братья и сестры, по традиции, накануне Дня памяти праматери и просветительницы нашей равноапостольной великой княгини Ольги 23 июля в понедельник в Москве в конференц-зале Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами состоятся международные 11-е Ольгинские чтения. Организаторами чтений являются Общество во имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги, Международная общественная организация «Союз православных женщин», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования. Начало регистрации в 9 часов, планируемое время проведения с 9:30 до 16:45. По завершении всеночное бдение с акафистом Святой Великой Княгини Ольги. На следующий день, 24 июля, в 9 утра, божественная литургия, крестный ход и молебен. Приглашаем всех желающих, вход свободный. Телефон 8-916-589-2444. Гаврилова Ольга Владимировна, председатель Ольгинского общества Москвы.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.